Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, октябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Будто бы 3 балла пробки в Москве, как будто бы, да? 11 градусов ощущается якобы как 10. Вот я вот так буду говорить сегодня. Доброе туманное утро, пишет Сергей. Так, решение о передаче томагавков Трампом принято, кто бы сомневался, пишет Empty Words. Сегодня день рождения не только у вас, пишет Савелий. Доброе утро, с днем рождения и хорошего эфира, пишет Iron Max. Доброе утро, страна, пишет Ник. Хочу поздравить с днем рождения очень хорошего человека, пишет Андрей. Владимира Владимировича, с днем рождения, ура, пишет Дело Техники. Дело, говорите. Василий, доброе утро, я не провоцирую, нет-нет, я просто хочу знать, куда полетят мои томагавки. Он как бы говорит от лица Трампа, да? По Рязани, думаю, не стоит, а вот по Крыму. Да-да, что-то такое якобы у американцев и происходит. Главнокомандующего с днем рождения, пишет Владимир CNC. Да, про Неви шутку Валерий пишет. Там Мелания Трамп сильно поздравляла свой этот военно-морской флот американский. Всем позитивного дня, пишет СВ. В Митино утром снег, Silent Hill какой-то, туман густой и красивый. Серьезно, снег? Так может, только Трамп говорил за мир и сразу же, может быть, готовым отправлять ракеты на Украину, а ООН и другие, видимо, будут не против отправки ракет, пишет Денис. Но про ООН мы можем все время отдельно говорить. Если прям совсем коротко, ООН... его значимость, да, ну, значимость ее организации, значимость заключается в том, что страны значимые могут вести диалог друг между другом, между собой, а не в том, что заявляет какая-нибудь там канцелярия местная, которая, собственно говоря, ничего решать не может. Поэтому ждать, что ООН что-то заявит и это на что-то повлияет, ну, это... Ни о чем. Доброе утро, всем хорошего дня. Иван Русский говорит, шалом православным, пишет другой Иван, даже, сказать, Айван, вот так вот подписано. Так может, да, а решение по томагавкам в день рождения приняли, получается, пишет АГ. Думаете, это не совпадение? Эх, надо было сегодня, а не вчера. С днем рождения, кстати, Роман дал добро на покупку «Искры». Руль у нее огонь просто, пишет ВН44. Лада Искра. Слушай, а вот у меня этот экран почему-то мерцает как-то иной раз. Знаешь, не все время, а немножечко. Я не знаю, может, у него какие-то проблемы. Я просто тебе... Я в Митино, нет снега, пишет Налекс. Так, на улице плюс 11, какой снег, пишет Геннадий. Не понимаю, но вот... Если коротко, то он все, ничего больше не решает эта площадка, пишет Костя из Митина. Да нет, Костя, вы неправильно говорите. Ну, как бы, когда так говорят, как будто бы сильно упрощают ситуацию. ООН все, потому что страны, которые влиятельны и на этой площадке разговаривали, они друг с другом разговаривать не хотят. Вот почему ООН все, а не потому что эта площадка сама по себе, она никакая. Любая другая площадка будет такая же, где соберутся эти страны. Вопрос в том, что страны влиятельные между собой не находят общего языка. Понимаете? Ну, что тут ООН критиковать? Какой смысл критиковать ООН? Что такое ООН? Это объединение стран. да, диалоговая еще раз площадка. И если у них, у этих стран диалога нет, то его нет хоть на улице, хоть в здании ООН, хоть где, его нет просто, ну война. Понимаете, вот о чем идет разговор. А когда говорят, то ООН все, там и так далее, это упрощение. Упрощение, которое либо намеренное, либо ненамеренное, которое как бы от сути вопроса, как мне кажется, нас отталкивает в сторону. «С днем рождения, Владимира Владимировича, и меня с днем рождения», пишет Алексей Щербинин. Пожалуйста, посмотри экран, я тебя умоляю, пожалуйста. Вот сейчас вот, вот он, понимаешь, он не все время моргает, он так изредка моргает, вот ты обратишь внимание на это. Пожалуйста. Просто посиди со мной, брат, посмотри на экран, вот, если тебе не сложно. Вот, он, видишь, моргает. Юлия Навальная украдет у Трампа Нобелевскую премию мира. Американская консервативная медиа РСБН показала опрос платформы... Не, все равно моргает. Все равно, не знаю, что все. Томагавки... да, Андрей, коротко, если, да, есть там какая-то история, что, типа, Навальный могут вручить Нобелевскую премию мира. Тогда все, тогда ждите точно Третью мировую. Тогда у Трампа полыхнет окончательно. Томагавки уже на Украине, предполагаю, пишет Модстер. Мир через томагавки, Нобелевская премия в кармане, пишет Василий. Так а зачем ждать ООН, если кто-то хочет поговорить, может трубку снять и набрать? Зачем слушатели, пишет Ярослав. Ну, так вот устроен мир, Ярослав. Вот так была придумана организация. Вот вести диалог внешний и внутренний, понимаете? Ну, так вот оно. Собраться. Не все страны ведут прямой диалог друг с другом. Некоторым нужны посредники. Это сложная система, если честно. Меркель нас за рыбок гупи держит. Тварь! Пишет Федоров. А Меркель думает, у нас памяти нет. Я понимаю. Мерцает в тот момент, когда с днем рождения поздравляете. Спасибо, говорят, пишет АГ. Как говорится, здоровичка верховному, пишет Александр Первый. Простите, а как мы будем реагировать, если зафиксировали пуск томагавков? Они же носители ядерного оружия. Нам же отвечать сразу надо, пишет Василий. Так F-16 носители ядерного оружия потенциальные, понимаете, в чем дело? Я так понимаю, если США отдают разрешение поставлять ракеты томагавк, скоро Германии передаст Таурусы, пишет Виктор. Таурусы попроще, чем томагавки, насколько я знаю, Виктор. Они больше вот к разряду скальп и Storm Shadow. Так, а по поводу того, Василий, как мы будем реагировать? Ну, как реагируем, так и будем реагировать. Воевать будем, ну а что? Так, каждый день проснулся не мертвый, уже рождение, пишет карету мне. Ну, в смысле, каждый день как день рождения у нас с вами. Ну, тут я с вами согласен. Поэтому мы и празднуем каждый день наш как день рождения. Потому что каждый день для нас праздник. А, тут что-то зависло. Сейчас мы закроем это. Не закрывается. Такие дела. Ты знаешь, в чем проблема? Я тебе честно признаюсь. Тут у нас аж три поисковика, и каждый открывает свой поисковик. Надо их все покрошить здесь, оставить только один. Вот, в конце останется только один. Так, Денис мне говорит про Собчака и Арестовича. Правда, вам интересно рекламировать этих людей? Я, Денис, без претензий, да, просто я считаю, что это, ну, не стоит внимания. Правда, вот если прям так откровенно, вчера по этому поводу тоже там с коллегами разговаривал, аж на двух работах, там кто-то говорит, а давайте то, я говорю, правда, ну вот вы серьезно рассматриваете, как бы у вас есть какая-то необходимость послушать слова Арестовича, террорист-экстремист, вот, как будто это что-то значит, ну правда, ну человек привлекает к себе максимально внимание хоть как-то, потому что это приносит ему, ну, деньги. Вот, как бы, серьезно говорить о чем-то, я не знаю, но о чем? Я бы мог себя предложить в качестве президента Украины, вот это, ну, какая-то, ну, правда, ну, зачем это вот все? Трата времени. Вам, ну, давайте я себя предложу в качестве президента, я не знаю, Конго. Ну, правда, ну, к чему это? Что это? Что это значит вообще? Это какая-то вот феноменальная история с этим Арестовичем. У него какая-то манера такая говорить, которая, видимо, вселяет в некоторых какой-то, да, там, доверительно, может быть, у него это получается. Я не знаю. То есть какая-то уверенность появляется в людях в этом человеке. Я не знаю. Как-то он их пленил. Очень нравится, как как он, что он делает, непонятно абсолютно. Для меня это очень странная вещь, какая-то парадоксальная. Когда человек просто говорит какую-то околесицу, сам себе противоречит, потом 100 тысяч раз в воздухе там, меняет обувь, ну, и при этом есть люди, которые всерьез сидят, там, разговаривают, размышляют, вам заняться что-то нечем, ну, займитесь чем-нибудь другим. Вот. Хотите серьезно поразмышлять, вот вам Валдай, пожалуйста, выступление президента, пожалуйста. Хотите поразмышлять, там, относительно геополитики, вот есть сумасшедший Трамп, пожалуйста, размышляйте, если у вас есть время, в чем проблема-то. Вот. Интересно, что интересно многим. Интересно то, что интересно многим, пишет Роман. Ну, это я понимаю, но многим там, допустим, там, интересно, как Спартак и ЦСКА сыграли. Ну, и что теперь, я не понимаю, что нам дополнительно с этим делать? Тихо так говорит, вкратчиво, пишет 506. Наверное, это вот кого-то там вдохновляет. Чё теперь, не понимаю. Когда будем действовать на упреждение, только вякнул зеленый черт про томагавки, сразу город снести, Львов, например, жесткости нам не хватает, пишет Фон. Ну, вот вы взываете все время к жесткости, может быть, на какой-то момент вас услышат, уж не знаю. Так с чего будут томагавки запускать, пишет Василий. Ну, смотрите, вообще их запускают как бы традиционно с как раз-таки подводных лодок и кораблей. Естественно, подводных лодок и кораблей у Украины нет, но есть специальные контейнеры, с которых это может запуск осуществляться, их, в принципе, можно переделать в сухопутные, как я понял. И, исходя из тех разговоров и тех оценок, которые я слышал от людей, разбирающихся в вопросе. То есть можно. На самом деле можно из земли их запускать. Вы за «Спартак» или «ЦСКА»? И смайлик добавил Андрей. Да, я вчера видел какое-то заявление. Кто же это? Ректор Бауманки или кто? Директор, ректор. Видели, да? Там что-то про кричалки про «ЦСКА», что они команда плохих персонажей. Вот, и что-то такое. Ну... Тяжело мне дается понимание всего этого, если честно. Я на это все смотрю, все, и думаю, ну что происходит вообще? Что такое? Как это? Ну вот, ладно. Ректор учебного заведения, да, болеет за «Спартак»? Нет, не в этом. Это шутка. А теперь серьезно. Мне это кажется странным, когда взрослые люди, прям сильно взрослые, начинают прям по-настоящему ругаться из-за того, что где-то кто-то как-то там играет. Мне это кажется странным. Мне нравятся другие виды спорта, я честно скажу, то, что вот я смотрю, и там, мне кажется, такое не приветствуется поведение, оно, на мой взгляд, вообще не спортивное, поэтому мне никогда не был понятен и никогда, наверное, не будет понятен около футбол вообще. И когда вот эта история, да, как мне кажется, андеграундная, прорывается куда-то в верха, это вообще вызывает у меня какой-то вот диссонанс когнитивный. Я не понимаю, что происходит. Мне кажется, как бы люди прикалываются, что это шутка какая-то или как. Вот вчера было какое-то заявление, какое-то сообщение, об этом писали. Кто-то, вот один из руководителей как, вот, университетов, по-моему, Бауманка. Мне в нашем футболе больше всего нравятся народные названия клубов, пишет 506. Нельзя первыми ударить, а если это провокация, придется оправдываться. Враг этого и ждет, чтобы обвинить в терроризме, пишет Денис. Да нас уже 100 раз обвинили в терроризме, Денис. Я полагаю, что дело не в том, что нас в чем-то кто-то обвинит, а в чем-то другом. Тут вопрос, можем вместе порассуждать, в чем. Около бокс представили, вот я и я не могу, пишет Александр. Вот и я тоже не могу. Вот мне поэтому, например, как раз сразу же упомянули, мне боксы нравятся. Я понимаю, что есть там трэш-токеры, так называемые, разнообразные, но вот мне нравится, как раз я смотрю там соревнования, там, ну, чемпионаты. Чемпионаты мира, России, да, вот. Потому что вот здесь чистый спорт, без вот этого всего трэш-тока, выпендрежа какого-то. И люди серьезно подходят к делу. Это интересно во многом. Вот, ну, как бы чистый спорт. И вот этих вот каких-то симуляций невозможных нет постоянных. Ну, короче говоря, вот мне сложно сказать, почему футбол так увлекает людей. Просто мне в характер это не приходит вообще. То есть это вообще не мое. Я не могу, я не понимаю, правда. Вот это вот сидеть и восхищаться там всеми людьми, или даже не восхищаться, или даже критиковать их как-то всерьез, как-то ругаться по этому поводу, драться с кем-то, какие-то писать сообщения, там, скрытые или открытые, с матом, когда тебя читают, ну, люди многие, да, когда ты руководишь какой-то важной структурой, когда там люди на тебя работают. Ну, я правда не понимаю. Меня бы, наверное, это повергло в шок, если бы мое начальство прям так вот, знаете, вот если бы я обнаружил, что мое начальство, оно вот так раз вот сильно выступило как-то относительно того, как кто где-то там футбол сыграл. Для меня бы это, наверное, было каким-то откровением, не в самом лучшем смысле этого слова. То есть посмотреть, получить удовольствие или не получить удовольствие, там, разбираться в вопросе, да, у каждого свое увлечение, хобби, пожалуйста. Но когда это переходит в какую-то стадию, такое вот какое-то уже... Как бы охарактеризовать-то эту стадию, даже не знаю. Терминальная? Нет, неправильно. Когда это переходит в какой-то фанатизм, это называется, наверное, да? Вот это уже я понять не могу. То есть я понимаю, когда людям, ну, они живут каким-то вопросом. Наверное, есть люди, которые готовы там за... То, какие марки они собрали в своем альбоме марок, драться друг с другом. Наверное, есть такие люди, рыбаки, которые там готовы друг друга зарезать, потому что там спорят, карбоновая удочка должна быть или бамбуковая. Наверное, такое есть, но мне это всегда кажется странным. Я считаю, что эти вопросы несущественные. Я их не считаю достойными, так скажем, ну, такого эмоционального накала вообще, в принципе. Это было, есть и будет. Главное, морды побить друг друга. Это было всегда. Рэперы, металлисты, фанаты футбольных клубов и так далее уберут это, придумают другое, пишет доброжелатель. Я понимаю, но вот эти рэперы, металлисты и так далее, это же когда было? Это было в нашем подростковом возрасте, да, насколько я понимаю? Ну, то есть, это же выдуманное противостояние. То есть, я болею за этот клуб, а я болею за этот клуб. Ну, хорошо. И что теперь? Надо бить другого человека там или там, доказывать, что ты сильнее? Ну, хорошо. Хотя, с другой стороны, наверное, вся жизнь это пытаться доказать, что ты сильнее. Но есть сейчас, во всяком случае, да, вот в современном мире куда более важные векторы применения этой силы, да, которая в тебе есть, и тебе нужно показать эту силу, продемонстрировать, можно с пользой применить. Не просто там кому-нибудь голову пробить на улице, а вообще-то там защитить родину можно и много разных других вещей. И, собственно, много примеров, самое главное, того, как люди вот из этого противостояния, не совсем серьезного, а скорее такого, знаете... заменяющего реальное противостояние, да, для выброса эмоций. Они в момент, когда мир изменился вокруг, они тоже изменились и стали частью противостояния серьезного, большого, в котором там уже не ставки какие-то играют, да, а в котором вопрос жизни и смерти стоит, причем даже самого государства. То есть, и когда я вижу, как люди, ну, напрягаются в каких-то вопросах, которые были значимы до военных действий, и сейчас они продолжают также вот нивствовать и эмоционировать, я этого не понимаю. То есть, мне кажется, что люди как бы отстали от жизни, они дезактуализированы, и думаю, что такое, неужели тебя так заботит этот вопрос? То есть, это лично мое вот ощущение внутреннее. Если противостояния нет, его надо выдумать, пишет Дмитрий. Так оно есть, вот в том-то и дело, оно же уже есть. Вот оно, противостояние. Пожалуйста, есть целый большой Запад с его огромными средствами, там, с томагавками, какими-то стормшедуами и все остальное. Зачем нам какие-то псевдопротивостояния? Зачем нам искать, в чем бы поспорить в этом смысле? Вот. Я больше люблю Достоевского, а я и люблю Толстого. Пошли на ножах биться. Ну, что это? Ну, зачем? Фанаты футбола уже на СВО, а болельщики бокса нет, пишет Давид. Это неправда, Давид, и болельщики бокса, и сами боксеры, и многие спортсмены и так далее, они находятся в зоне проведения специальной военной операции. Вот. То же самое касается и фанатов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, как вы выразились. Но в том-то и дело, что есть те люди, которые сейчас понимают, где противостояние, и в этом направлении... работают, ну, кто как может, да, кто-то может с оружием в руках, кто-то может идеологически, кто-то еще как-то, кто-то в тылу кует победу, там, создает какие-то беспилотники, еще что-то, ну, то есть силы человека тратятся на то, чтобы страна победила, да, чтобы мы все вместе победили, а кто-то продолжает там понимаете, искусственными противостояниями какого-то там, не знаю, Реал Мадрида и Барселоны жить. Ну, это вообще же невозможно понять. Ну, ей-богу. Если сложно понять мне околофутбол внутренний, то внешний околофутбол мне вообще никогда не понять. То есть вот прям сидит человек в Воронеже и прям болеет за Реал Мадрид. Вот, ну, правда. Прям вот я, Интер всех разорвет. Ты что, ты о чем? Какой Интер? Тебе почему интересны эти люди? Какая тебе разница, какие там фамилии? Не, я понимаю, вы скажете, ну как же, ты же там сам за Формулу-1 смотрел, там же за кого-то болел, за Ферстаппина. Да, до определенного момента, согласен, но нечем было заняться, сидел, смотрел Формулу-1, и да, вот болел за Ферстаппина, потому что вот Льюис Хэмилтон, вот бумажный чемпион, его нужно обогнать, что, конечно, неправда, он действительно хороший гонщик, и нет никаких вопросов, но смысл такой, пусть Ферстаппин победит, давно пора, там вот это вот все в таком духе. Но все, в 22-м году это стало абсолютно бессмысленно. Бессмысленно. Я не могу искренне смотреть, сидеть, как там гоняются какие-то мужики, миллионеры на машинах и очень сильно переживать по этому поводу. Я могу это смотреть просто, как вот, ну, гоняются и гоняются. Мне нравятся там машины вот эти вот их, да, там болиды. Мне нравится в целом атмосфера. Вот интересно посмотреть, да, что там они новенького придумали. Но сидеть и переживать по этому поводу, ну, никак я не могу. Вот сидеть и спорить с друзьями, которые болеют за... одни болеют там за... Ну, тогда было за Хэмилтона, я там за Ферстаппина, и давай мы с ними спорить. Ну, нет, ну, все, не работает это. Почему? Потому что это не актуально, это, ну, все, это псевдопротивостояние, это какое-то там зазеркалье абсолютно, оно не имеет отношения к жизни. Это выдуманное противостояние сытого мира, а мы не в нем находимся уже, все, мир другой. Как это можно не понимать, как можно не ощутить? И не знаю, сколько лет надо, чтобы мы воевали, чтобы люди уже окончательно все это ощутили. Такое ощущение, что хоть 1000 лет мы будем воевать, все равно люди этого некоторые не ощутят, и они будут себя вести так, как будто бы вот их вот этот пластмассовый мир, в котором они живут, он так и продолжает существовать. Для них, наверное, он и существует, если честно. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я цитат Трампа нашел полностью, да, по поводу томагавков. Я уже принял решение в значительной степени. Если подумать, да, я думаю, я хочу выяснить, что они с ними делают, куда они их отправят. Я должен задать этот вопрос. Эта война никогда не должна была начаться и никогда бы не началась. Там были использованы такие неверные суждения, я думаю, с обеих сторон, кстати. Я бы задал Украине несколько вопросов, я хочу посмотреть, что происходит, я не хочу эскалации. Значит, не принял он решение томагавки поставить, он принял в значительной степени. Говорит, на 99% я принял это решение, но еще пока не на 100 и так далее. То есть пока это все еще шантаж со стороны Трампа. Шантажирует он нас таким образом. Ну, на мой взгляд, исходя из тех заявлений, самого заявления, которое я прочитал, вот, и вроде дополнительных заявлений пока не было. В значительной степени принял. Ему Кличко текст пишет Наталья. Не-не, это он импровизирует, это тоже надо отметить момент, это его личное. Практически Кличко, пишет Сталиненок. Ну да. Какой-то поток сознания, пишет Василий. Он, в принципе, так разговаривает. Вы, если обратили внимание на прямую речь Трампа, если смотрите за этим, то он, в принципе, так разговаривает. Одно и то же повторяет, перекатывает одну и ту же фразу, слова местами меняет, повторяет еще раз, еще раз, еще раз. У него такая манера речи. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, потому что некое скудоумие у самого Трампа присутствует. Может быть, потому что у него скудоумный зритель, избиратель, и ему нужно повторять по 10 раз. Но в целом те вещи, которые он говорит обычно на широкую публику, такое ощущение, они говорятся для там даже не 5-леток, а 3-леток. Как будто бы он пытается неразумным детям что-то объяснить. Тут как бы два варианта. Либо он понимает, что он так делает, и делает это потому, что у него, ну, такие люди его слушают. Либо второй вариант, он сам себе объясняет, такой аутотренинг. И поэтому здесь и сейчас в его голове рождаются какие-то светлые мысли, в кавычках светлые, вот, и он вот проговаривает их вслух. Ну, настолько он раскрепощенный, что он может позволить себе мыслить вслух, и вот он мыслит вслух, сидит. Психиатры подскажут точнее, пишет Out of Touch. Ну да, скорее всего. А наша реакция, выразим обеспокоенность или глубокую обеспокоенность, пишет Рука-нога. Рука-нога, когда вы как бы вдруг воспарили, как и некоторые наши другие слушатели, такое бывает, и все там в интернете люди над ситуацией, и как бы насмехаетесь над нашими реакциями, как государство, мне хочется задать вам вопрос. Когда вы вдруг это сделали? То есть в какой момент вы вдруг ощутили, что вы выше ситуации, что вы такой невероятный арбитр, который может вот так вот ха-ха сказать, а наша какая будет реакция? А какая будет наша реакция, рука-нога? То есть в какой момент вы решили, что вы задаете этот вопрос? Потому что просто интересно. Почему вам не оказаться в ситуации, когда я задаю вам этот вопрос? Какая наша реакция будет, рука-нога? Что мы сделаем? Что сидим? Давайте. Вот почему я это делаю? Просто без обид, опять же, не воспринимайте это как посыл лично в свою сторону. Я вижу много подобного рода сообщений в интернете, вот, много такой прием вижу в дискуссиях публичных, да? А мы что? И дальше какое-то такое вот высказывание про красные линии, еще что-то. Почему-то в какой-то момент человек ощущает, что именно он может вопрошать. Так все могут вопрошать. Все. Стереть Лондон. Я не обижаюсь, Алексей, пишет рука-нога. Ну, вы же понимаете, что это миф про стереть Лондон. Соответственно, сначала мы вроде выходим так и говорим, ну что, а, вы, так сказать, слабаки, что делать-то будем, а, так и будем утираться? Все такие, подожди, перед нами какой-то светоч, этот человек что-то знает, у него какая-то сверхсила сконцентрирована в нем, и мы обращаем внимание, да, на этого человека и говорим, ну, а что делать? Стереть Лондон. Ого, вот это да, вот это свежак, ну, правда. Ну, есть ли смысл в этих разговорах? Есть ли смысл пытаться демонстрировать свое, так скажем, доминирование в этой сфере, если этого доминирования на самом деле нет? Я сейчас говорю не о том, как действовать в стране, я говорю о спорах в интернетах и в эфирах. Ну, правда, я сам попадал в эту ситуацию, когда, вот, говорю, ну, не ударим мы по Лондону, мне, а что вы, хотите вести войну в белых перчатках? Да не в этом дело. В каких перчатках, кто хочет как вести войну, там, и так далее. Дело в том, что есть реальность, и нам надо исходить из реальности в наших действиях, а не из выдумки, потому что если мы будем исходить из выдумки, у нас не получится победить. В реальности. У нас вот в наших фантазиях только получится победить. Мы можем бесконечно стирать в своих головах Лондон с лица земли, но этого не произойдет в реальности. И мы тогда превратимся в украинствующих. Вот знаете, вот есть вот эти политические украинцы те самые, которые вечно рисуют горящий Кремль. Вот у них такое развлечение, горящий Кремль рисовать. У самих ни экономики, ни энергетики, ничего нет, все. Зато вот горящий Кремль мы будем рисовать. Ну, классно, поздравляю вас с этим. Что там еще, какие еще фантазии? В том-то и проблема, Запад говорит и делает, а мы так не можем. Мы боимся почему-то, пишет рука-нога. Так может быть дело не в том, что кто-то боится или не боится, рука-нога. Может быть дело в том, что есть определенные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Может быть дело в том, что мы противостоим врагу, который больше нас. Может быть, поэтому мы себе какие-то вещи не можем позволить. Понимаете, о чем идет разговор? Я об этом говорю. А мыслить категориями боимся, не боимся, ну, понимаете, в чем дело? Вот давайте, хорошо, помыслим категориями боимся, не боимся. Там, боимся ли мы стереть с лица земли Лондон? Да, вот хорошо, у нас категория боимся, не боимся. Конечно, боимся. Ну как вот взять и стереть с лица земли город с людьми? Вы настолько решительный человек, что вы можете стереть с лица земли город с людьми? Вы говорите, ну наши враги, вот сейчас не про врагов, про нас. Вот мы такие люди, что мы стираем с лица земли женщин, детей, там, стариков и так далее. Не выбивает слезу, согласен, согласен, все, убрали в сторону. Не аргумент. Хорошо, вы можете рискнуть нашими городами? рука-нога. Вот я вас спрашиваю, вот давайте, вот представим себе ситуацию, мы находимся в параллельной реальности, у нас совещание, в наших руках возможность нажимать на красные кнопки. Вы тот человек, который принимает окончательное решение. Я ваш, так сказать, советник. Хорошо? И вы такой, да надо уже по ходу застеклить Лондон. Я говорю, рука-нога, уважаемый, не торопитесь, пожалуйста, есть одно но. Высок риск ответа. Вы мне говорите, какой? Я говорю, ну, потери в миллионы людей с нашей стороны. Миллионы. Вы говорите, кого? Я говорю, всех. Ну, разных людей. Разных. Рискнете? Ну или как? Вы говорите, а если мы вот так вот ударим? Я говорю, так, ну, понятно, ну, тогда, может быть, речь идет там, ну, по пару миллионов потери, там, я не знаю. Но это в лучшем случае. Как бы, что, нажмете? Или как? Или не будете рисковать? Тут же, понимаете, жить в мире вымысла и метафор, где мы можем, я еще раз говорю, стирать там какие-то города, не получая за это ответа, еще что-то, это все очень здорово. В реальности же, ну, по-другому все, понимаете? Мы же о реальности говорим, мы же вот здесь сейчас говорим. Мы же с вами не боевик американский снимаем, правильно? Ну, или там голливудский, там не американский, по голливудским лекалам, где там какие-то города с лица земли стираются. Даже в супергеройском кино американском в какой-то момент ввели такую, знаете, линию, что а вот мы не обращали внимания, а ведь вот пока супергерои бьются и там ломаются города, там же умирают сотни тысяч людей. Даже в супергеройских боевиках в какой-то момент стали об этом говорить, что, мол, какая-то ответственность должна быть у супергероев. Вымышленный мир супергероев с вымышленными домами и вымышленными людьми, и то там какая-то ответственность у них есть. Да? Танос аж половину оставил, пишет 506-й. Ну, понимаете, а потенциально каждая ракета, летящая в нашу сторону, будь то Томагавк, либо Шторм Шэдоу, может нести тяжелые последствия. У нас есть полное моральное право отвечать всеми возможными способами, пишет Финист. Да, понятное дело, а кто-то вам говорит, что мы не можем отвечать всеми возможными способами? У нас и доктрина есть по этому поводу ядерная, и она это предполагает, что мы можем отвечать всеми доступными способами. Не забывайте, что и у них есть доктрины соответствующие, и они могут отвечать любыми доступными им методами и способами. Они тоже отдельные государства, в них тоже есть люди, у них есть тоже возможности определенные военные. Может быть, они не такие, как у нас, но у них есть широкая палитра разнообразных средств уничтожения нашего, нас, понимаете, да? Это война. Вот в чем дело. Не хотят размышлять, предлагают самое очевидное, пишет Уанту. Конечно, ну, потому что вот мы нажмем на кнопку, и все проблемы наши решатся. А что, если я вам скажу, что от стирания какого-нибудь города с лица земли проблемы не решатся, а усугубятся? Ну, а их станет больше, и они станут гораздо более кровавые и сложные, чем может показаться на первый взгляд. Вот о чем идет речь. То есть решения такого характера, они не могут носить эмоциональную основу содержать. Я понимаю, что война – это, в принципе, эмоционально всегда. Это эмоция, в первую очередь, всегда, да? Ну, я изначально. Это же драка, да, насмерть. Поэтому эмоций там много. Но решения такого характера, если они будут приниматься настроенчески, вы что? Это все, это с ума можно сойти. Это, ну, такой мир, он сколько проживет-то? Да. Учитывая, что мы предупреждаем о пусках с неядерным содержанием, предположу, что и наши враги предупреждают, пишет Иван Кузнецов. Может, у нас цель не скатиться в горячую фазу? Я лично не готов обменять Питер на стирание хоть всех городов Европы, пишет Федоров. Проблемы усугубятся, но будут решаться быстрее. Терять уже никому нечего будет, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, у вас дети есть? Я просто спрашиваю. У вас дети есть? Вы готовы рискнуть жизнью своих детей в вопросах, а давайте посмотрим, кто быстрее, эффективнее, кого уничтожит? Ну, вот такой вопрос тогда ставлю. Давайте так попробуем, Нилс. Вопросы начнут решаться быстрее. Ну, конечно, они начнут решаться быстрее. Но понимаете, в чем дело? У вас какая задача? Решить вопрос так, чтобы это было правильно, к правильному решению прийти или к самому быстрому решению прийти. Так-то и шахматные партии все можно заканчивать, просто берешь доску, по башке бьешь и все. Ну, просто, ну, правильно? Берешь просто, взял вот так вот, и как дал по морде противнику, все, я победил. Он валяется, он зубы выплюнул, все. Ну что, он не может играть уже, все, ты победил в шахматы, получается. Ну так же, правильно? Или взял, да и застрелил напротив сидящего. Все, он не может играть эту партию, я его победил. Логично же. Ну там в тюрьму потом сядешь, наверное, или еще что. Ишь, кто тебя застрелит, какие-то такие вещи. Когда мы говорим о конфликте, который развивается, надо внимательно слушать то, что говорит верховный главнокомандующий. Это конфликт, который породили не мы, и мы вынужденно его ведем. Нас в этот конфликт затянули в определенный момент. Не затянуться мы не могли. Мы пытались не включиться в этот конфликт до последнего. Но военная инфраструктура НАТО двигалась к нашим границам. Нас провоцировали, людей убивали. Мы включились в конфликт. Сейчас на поле боя мы решаем те задачи, которые вообще нужно было решать не на поле боя. Если бы с той стороны люди не хотели выйти на поле боя, они хотели, они вывели нас на поле боя, сами вышли на поле боя, вот они с нами бьются, а мы с ними бьемся. Но наша-то задача какая? Победить. Да, есть такое выражение про ядерную войну, что там нет победителей. Это, наверное, правда. Проверять, не знаю, стоит, не стоит. Вот некоторые, видимо, считают, что стоит. А нам надо победить. Нам надо сделать так, чтобы Россия стала сильнее. Нам надо сделать так, чтобы место России было, ну, вот в диалоге с этими странами, которые в определенный момент определили наше место как какой-то, ну, ноль абсолютный, чтобы так перестало быть. Нам приходится возвращать наше право голоса вообще в принципе. И это сложный процесс. Вот. И он идет. И нравится ли это нашим противникам? Конечно, им это не нравится. Хорошо, а в текущих реалиях сколько мы будем решать вопрос, пишет Василий? Не знаю, Василий. Президент говорил, что нас ждет десятилетие турбулентности. Десятилетие. Сказал он это где-то, наверное, мне сложно сказать, ну, год назад, наверное, да, где-то это прозвучала идея. Так, а Владимир Владимирович уже поздравляли с днем рождения сегодня, пишет Павлен. Конечно, с этого начали. Вы можете присоединиться в любой момент. А, тут все просто. Или я, или меня, я выбираю себя, пишет рука-нога. Нет, вы не выбираете себя. Вы потому что просто не предполагаете, что ваш противник нанесет по вам смертельный удар тогда, когда вы нанесете смертельный удар по нему. И вам кажется, что вы выбираете себя. Рука-нога. Я еще раз говорю. Размен, а ядерная война — это размен. У американцев, ну, у Запада была идея глобального обезоруживающего удара, который должен был сделать так, чтобы наши ядерные силы были выведены из строя этим ударом, и мы не могли им ответить. Эта концепция, она более не работает. То есть все, у них нет такой возможности. Они ее разрабатывали, они думали над этим, все, тупик. И в этом вопросе, вот как, знаете, это слово модное, геймченджером выступило гиперзвуковое оружие. Они поняли, что они не отобьются никак. Не могут они нас ликвидировать, не понеся очень серьезный ущерб, очень серьезный, несовместимый с жизнью, с дальнейшим существованием. Все. Но ведь эта ситуация, она обоюдная. Мы их тоже не можем вывести каким-то ударом, просто нокаутировать и все, не получив при этом жесточайший удар в ответ. Вот какая ситуация. Поэтому они воюют через третью страну. Поэтому мы с ними воюем через третью страну. А напрямую не воюем. Вот какое дело. Поэтому они томагавки запускают не со своих кораблей и подводных лодок, а каким-то образом будут думать, как бы их запускать там, если выдадут все-таки Украине, с территории Украины, какие-то будут думать контейнеры и все остальное, рассказывая о том, что это украинское оружие. Хотя все прекрасно понимают. Как бы загадок здесь нет никаких. Поэтому вот такая ситуация. А, окей, если мы не понимаем, объясните, как должна закончиться эта война. Закончится Украина, начнется Польша и Прибалтика, пишет Костя из Митина. Ну, давайте. Вот мы рассмотрели варианты глобального ядерного конфликта, который, конечно же, все закончит, но он закончит и наш с вами разговор, скорее всего, и, ну, мы просто умрем. Да, Костя? В Митина, наверное, жизни не будет. как и в других каких-то районах, близлежащих, московских, как минимум. Поэтому откладываем сразу в сторону и думаем дальше, правильно? Как должна закончиться эта война? Ну, я скажу сначала примитивные вещи, Костя, она должна закончиться нашей победой. Как может выглядеть победа? И когда вообще заканчиваются военные действия? Есть два варианта. Одна из сторон побеждает, второй вариант – обе стороны исчерпали ресурсы. Все. Вот вам разговор. Какие ресурсы наиболее ценны в рамках того конфликта, который мы сейчас наблюдаем? Человеческие. Ну, и раньше так было, и сейчас так есть. Человеческие ресурсы. Когда говорят, что Польша дальше пойдет и Прибалтика, в принципе, верю. Единственное, что... каков их потенциал? Ну, как бы Прибалтику всерьез мы, наверное, не будем рассматривать здесь. Польша достаточно большое государство. Все поляки готовы умирать за Украину? Сомнительно. Много ли есть обстрелянных поляков уже? Да, много. Они участвуют серьезно через вот этих своих, типа там, отпускников и прочих остальных. В принципе, поляки, наверное, из сторонних вот наемников, они наиболее часто встречающиеся персонажи на линии боевого соприкосновения. Вот. Отмобилизовать полностью Польшу, сделать из нее современную Украину с неким подобием ТЦК, не знаю. Если мы пойдем в Польшу, наверное, это будет возможно. Но мы не собираемся идти в Польшу. Будет ли Польша биться, ну, так скажем, со всем своим потенциалом где-нибудь за Кривой Рог, у меня есть сомнения по этому поводу. Возможно, это зря я сомневаюсь. Ну, вот у меня есть сомнения. А зачем нам воевать людскими ресурсами, если можно просто отбомбить неядерным оружием, пишет Геннадий. Ну, Геннадий, наверное, военное противостояние – это в первую очередь противостояние еще и денег, экономическое противостояние. То есть, смотрите, вот для того, чтобы произвести какое-то оружие или экипировать там солдата, для всего, для этого нужны деньги, правильно? Я не говорю уж там про обучение, питание, вот это все. То есть, нужны деньги. Когда мы говорим о реалиях современного боя, он, судя по описанию тех людей, которые в нем участвуют, происходит следующим образом. Там малые группы действуют. Вы будете по малым группам в полях бить ракетой, которая стоит несколько миллионов долларов, или как? Насколько хватит ваших денег в таком случае? То есть вот о чем идет разговор. Вот у вас есть мощное супероружие какое-то, не знаю, орешник. И вот у вас есть три украинца в одном окопе, три в другом. Ну, я имею в виду их эти ВСУшники. Четыре в третьем. Вы будете это накрывать орешником? Так это никаких денег мира не хватит. Понимаете, когда мы дешевый дрон... дешевый, Герберу, да, ну, относительно дешевый дрон, засылаем туда подальше куда-то, ну, например, летит Львов посмотреть Гербера, отвлечь там какие-то ПВО и так далее. И эти дроны сбиваются ПВО западными. Есть люди, которые говорят, смотрите, какая математика, вот сколько стоит Гербера, а вот сколько стоит ракета-перехватчик. Видели? Видели. Что это значит? Это значит, что мы фактически очень дешево ликвидируем запасы. Ну, западные, вот этими нашими дронами, которые на себя отвлекают внимание. Ну, знаете, Гербера, не Герани, Гербером, маленький такой. Ну, относительно маленький, естественно. Ну, вот. Это ведь сражение не только мощи военной, это еще и сражение экономической мощи. Учитывая тот факт, что их экономическая мощь превосходит нашу, нам нужны хитрые методы, нам нужно дешевыми и массовыми вещами выводить из строя дорогие вещи, дорогие, и тоже, кстати, вполне себе массовые, которые есть у них. Нам нужно делать так, чтобы конфликт для них был сильно дороже, чем для нас. Сильно. Чтобы им было невыгодно. Чтобы они стали считать и поняли, что им невыгодно никак, что они разоряются из-за этого. Вот о чем идет разговор. Как вы это сделаете, если вы будете брать самое дорогое вооружение, суперсовременное, и лупить куда-то там по полям, по каким-то. Смысл-то какой в этом? Ну? Или нет? Дешево, каждый день умирают наши люди. Что за игнор? Для начала не города, а самолеты, разведчики, спутники, пишет Вячеслав. Вы имеете в виду самолеты, разведчики западные? Это объявление войны Западу. Мы не можем бить по западным самолетам, разведчикам. Мы не бьем по ним. Что? Ну, то есть, это объявление войны Западу. Это возможный виток эскалации и приведение ситуации к Третьей мировой войне с ядерным оружием. О чем мы уже говорили, это невозможно. Мы это убираем тоже в сторону. Вы сейчас вот мне, когда Вячеслав это пишете, вы как бы предполагаете, что я такой великий успокоитель, я всех успокоить пришел, что ли? Нет, нет. Я ищу вместе с вами, как бы, вот если у вас возникает вопрос, о чем я сейчас занимаюсь, я ищу вместе с вами решение, при котором Западу будет настолько больно, и это будет настолько эффективно с нашей стороны, что Запад откажется от противостояния с нами. А для этого ему должно быть больно так, как никогда, но при этом, чтобы Запад не мог выйти на новый виток эскалации. Как это сделать? Вот я и говорю, давайте думать. Это сложно. Потому что там, с той стороны, мы, конечно, можем говорить, что они все идиоты. Ну, как бы, и правда, так смотришь на них, вроде идиоты. Но там есть же не идиоты. Там есть очень умные люди. Правильно? У нас противник очень умный. Страшно умный. Еще и страшно богатый. И нам надо его переиграть. Победить. Задача победить. Понимаете? А не по пеплу гулять потом, там, если кто-то в живых останется, там, оставить землю тараканам. Нет, ну не в этом же смысл. Смысл в том, чтобы они сломались. А как это сделать? Вот задача. Вот я и говорю, давайте думать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. 11 градусов, ощущается как 10. Геннадий пишет, если сейчас в зиму отбомбить всю энергетику Украины, многие не смогут нормально жить и уедут из страны, может, это нам будет облегчать задачу. Может быть, Геннадий, а может быть, это будет упрощать задачу по вербовке ЦКшниками голодных, холодных, ничем не обладающих людей. Вот такой вариант еще возможен. Тут варианты-то разные. В том-то и дело, что когда ты что-то делаешь, тебе можно еще и подумать о последствиях. А последствия могут быть разные, не такие, как мы себе их воображаем, понимаете, да? А по поводу ударов по энергетике, так они есть, и они давно ведутся, и вопрос только в том, что мы бьем по тем объектам энергетики, которые, на наш взгляд, ослабляют возможности ВСУ, потому что наша задача разбить ВСУ на поле боя. Вот какая задача-то стоит на самом-то деле. Вот. Если идти по твоей логике, то у нас ресурсов намного меньше, чем у НАТО. Нет, рука-нога, у меня другая логика, вы немножко меня не слышите, но я дочитаю до конца ваше сообщение, а потом могу там еще что-то сказать. А это значит, что конвенциональную, мне, кстати, кажется, конвенциальную лучше говорить, третью мировую мы проиграем, смотрите на Дрезден и Газу, это стандартный подход Америки, их сателлитов по клубу к войне, так будет и с нами, если что, пишет рука-нога. Так рука-нога, если вдруг с нами такое начнет происходить, как раз-таки и Лондон в труху, и вот это вот все то, что вы хотите. Тот аргумент, который вы хотите использовать здесь и сейчас, он на самом деле последний аргумент. Именно в случае, если кто-то решит обойтись с нами как с Дрезденом, там, или с Газой, или с кем бы то ни было вообще на планете Земля. Поняли, да? Просто мне параллель с Дрезденом не нравится вообще, потому что все-таки Дрезден бомбили тогда, когда мы были союзниками с Западом, ну, я имею в виду, с англосаксами, так их назовем. Вот, это они бомбили Дрезден, это наши союзники бомбили Дрезден вообще-то, если что. Так, как, кстати, и Хиросиму, и Нагасаки. Грубовато, конечно, но, в общем, Получается, что так. Поэтому как раз то, что вы предлагаете, это вот на случай, если вот с нами решат поступить вот совершенно вот нас, превратить в пыль. На всякий случай они сами превратятся в пыль. Это последний аргумент, да? Теперь, у нас ресурсов намного меньше, чем у НАТО, по твоей логике и так далее. Значит, мы проиграем. Нет, у меня логика не такая. Если мы будем бездумно использовать наши ресурсы, которых у нас меньше, да, тогда мы проиграем. Если мы будем разумно использовать наши ресурсы и малыми ресурсами будем достигать больших результатов, мы победим. И в этом и состоит задача «рука-нога». Если бы у нас было больше ресурсов, мы бы могли себя вести по-другому, мы бы могли тратить больше и так далее. Но поскольку у нас ресурсов ровно столько, сколько у нас есть, и нашу ресурсную базу все время пытаются срезать американцы, и Трамп старается сделать все для этого на самом деле. Да, и про нефть мы говорим, и все остальное. Наша задача в условиях ограниченных ресурсов в сравнении с нашим противником победить нашего противника, превосходящего нас по ресурсам. А для этого мы должны быть очень аккуратными в том смысле, чтобы не разбрасываться направо и налево нашими возможностями. Наносить удары там, где надо их наносить, и там, где их не надо наносить, не наносить. Не потому что мы боимся или не боимся, а потому что у нас есть конкретная цель, к которой мы должны прийти. Цель — разбить ВСУ на поле боя. Чтобы некем было сопротивляться на поле боя, вот здесь, на земле. Вот. «Бомбить до основания нельзя, там наши люди, ими руководят твари», пишет Григорий. Ну, это лирика вот эта, я тоже ее знаю, но я не про лирику, если честно. Вот, ну, те, кто в этом ключе хочет поговорить, я не знаю, как поддержать этот разговор. Там наши, не наши люди, я понимаю, что есть люди, которые разделяют там наши взгляды и ждут и так далее, но я даже вообще не про это. Я чисто вот про ресурсную базу и наши возможности. Если мы действуем из ресурсной базы, которая меньше, чем у нашего противника, нам нельзя разбрасываться направо и налево этими ресурсами. Нам надо заставить противника разбрасываться ресурсами. Нам надо заставить противника тратить очень много денег. Нам нужно сделать так, чтобы он иссяк в этом смысле. Чтобы его богатство, оно не было его козырем. Мы должны играть со слабыми картами, с противником, у которого сильнее карты, но таким образом, чтобы победить. Это очень сложно. В этом-то и состоит проблема, в этом-то и состоит сложность нашего сражения нынешнего. Мы играем не с позиции сильного, мы играем с позиции слабого. Правильно или неправильно я говорю? Может, я ошибаюсь, я ничего не знаю. «Можно из калаша поливать бездумно, а можно даже из старой Мосинки один выстрел, один труп», пишет Александр. Ну, в каком-то смысле, вы понимаете, о чем я говорю, да? Короткими очередями стрелять, да. Короткими, потому что можно просто этот рожок за рожком выдавать, а не попадать никуда. Короткими очередями. Эффективность. У нас должна быть максимальная эффективность. Это единственный наш вариант. Что говорит в пользу нашей эффективности в первую очередь? Во-первых, географическое положение. Мы имеем непосредственный контакт с линией фронта, потому что эта линия фронта, по ней проходит граница нашего государства фактически. Где линия фронта, там и границы нашего государства сейчас. А это значит, что у нас нет вот этих вот дополнительных перевалочных пунктов каких-то, да, третьих стран, их мнений и так далее. У нас есть линия фронта, у нас есть тыл. Все, и мы двигаем нужные вещи там на фронт, нужное, если что-то с фронта доставить в тыл, мы доставляем. У нас возможность вот здесь функционировать на поле боя, она максимально, короче, у нас максимально короткое плечо в этом смысле. Понятно, что средства поражения вражеские делают это плечо длинным, логистику удлиняют, ясно. Но, тем не менее, нам не нужно из-за океана тащить какие-то ракеты, где-то их складировать, вот это вот все. Вот те места, где их складируют, они должны гореть. Они должны гореть таким образом, чтобы не мы ударили по этим местам, а они просто возгорелись. Понимаете? Заклинание какое-то сказать, и они возгорелись. Вот что нужно делать. Это нужно делать. Каким образом? Не знаю. Я не умею этого делать. Но это должно быть так. Понятно, да? Диверсионная деятельность, значит, какая-то. Причем настолько хорошо спланированная и продуманная, что не было следов. Либо это должны быть какие-то третьи руки. Что за третьи руки, это большой вопрос. Это у американцев есть прокси в виде Украины. У нас какие прокси? У нас прокси нет, мы воюем с открытым забралом, это мы. Все, это не прокси. Мы воюем сами. Такая вот проблема. Ахалай-махалай, хусит-бомбалай, пишет Миша Николаев. Поздравьте, пожалуйста, от меня, Владимир Владимирович, с днем рождения, пишет Игорь. Поздравляем, Игорь, от вас тоже. Короче, это как царь Леонид и 300 товарищей его. Нанести миллиону персов неприемлемые потери, пишет АК. Естественно, естественно, хорошо, что вы приводите этот пример. Да, он хороший такой, широко известный. Хотя, конечно, там не только 300 спартанцев были, но вот подвиг их в веках. Почему? Выбрали правильно место сражения. Угу. Вот и все. И нам нужно выбирать правильно место сражения. Нам нужно, ну, исходя из тех, как бы, предложений, которые уже есть, сформированные реальностью, но тем не менее. И тактику боя нам нужно, и стратегию боя правильно выбирать. Потому что они могут себе позволить ошибаться. Мы себе не можем позволить ошибаться. У нас нет права на ошибку. Вот в чем смысл. Ну, в сравнении с ними. Понятно, что мы в любом случае ошибаемся, и понятно, что нам приходится за эти ошибки платить. Куда деваться? Так оно устроено. Но в целом у нас меньше возможности ошибаться, чем у них. А значит, у нас головы должны работать больше, чем у них. Гораздо больше. А когда мы говорим просто там нажать на кнопку «стереть с лица Лондон», это киношное восприятие действительности, это вот мы боевиков пересмотрели, это они себе могут позволить такие бреды говорить, а мы не можем, потому что нам надо победить. Им не принципиально, ну вот проиграют они на Украине, что-то придумают, расскажут, какие они победители, отвалят на свои острова континента и будут там сидеть, ненавидеть нас дальше. А для нас принципиально, вот, потому что на наших границах. Потому что война идет вот с нами. Понимаете? Вот сидит Меркель и говорит, вы знаете, там Прибалтика и Польша помешали тогда там установить прочный мир, там мы уж почти договорились. Видите, а как они елозят? То есть в любой момент на самом деле они просто скажут, что Украина сошла с ума, и мы столько раз предлагали, но пока они считают, что у них есть возможность через Украину нас одолеть. Вот Трамп так вот посчитал, ему кто-то вот по ушам поездил, рассказал, как он нас победит. Сейчас он там, не он победит, а вот украинцы, да, победят нас. Сейчас он предоставит еще томагавки какие-нибудь, еще что-нибудь, и вот он победит. Надо показать, что нет. Нет. Наш противник не глупый, а хитрый и наглый. Это другое, пишет Сергей. Это все сейчас жонглирование словами, Сергей. Хитрый, наглый, глупый, добрый, злой. Это все ни о чем, это не важно вообще. Это ничего нам дополнительного не дает. Тем более, что хитрость на войне — это неплохо, это хорошо. Надо быть хитрым на войне, вообще-то. Уметь обмануть противника. Нужны не деньги, а производство, большими буквами. Из пачки долларов заводы и компетенции не появляются, слава богу. С какой скоростью производят оружие на Западе? До сих пор не смогли нарастить. Так-то, пишет Алекс Поляков. Но они пытаются, Алекс, они пытаются. А в чем у них, у Запада вообще проблема? Чем мы им так мешаем? За что все это, пишет Игорь. Ну, много тут разных есть моментов, о которых стоит сказать, Игорь, если вы так ставите вопрос. Деньги, в первую очередь. Мы живем в мире, где правят деньги, и им нужны деньги. Кто-то зарабатывает на войне, кто-то хочет заработать на последствиях войны, в которой, как они считают, мы потерпим поражение, разделить между собой завоеванное. В принципе, ничего нового в этом нет. Любые завоевания, любые войны, любые противостояния, цель их была захват ресурса, ну, флаг там, да, вот захватить, поставить свой флаг, захватить ресурсы, взять чужих женщин, чужое золото и все в таком духе. В этом смысле ничего нового тут нет, да? Там рассказы про свободы, ценности и все остальное – это пропаганда. Ничего личного, только бизнес. Запад пытается заработать. В том-то и дело, что пока он считает, что ему выгоднее нас попытаться разбить, и верит в то, что он это может сделать. Вот. Наша задача — доказать ему, что нас он не разобьет и этого не сможет сделать, и потери для него будут существенные. Пока Запад не терпит потерь серьезных для себя, и в первую очередь я имею в виду да, финансовые потери. Они так и будут гнуть свою линию, естественно. Вопрос, конечно, в том, что если они будут терпеть определенные потери, да, нести потери, правильно будет сказать, нести потери на что это их вдохновит? На то, чтобы включить мозги и перестать сопротивляться и перестать на нас нападать? Да? Либо наоборот, они скажут, вот смотрите, какая Россия злая, вот мы же говорили, вот смотрите, у нас жизнь ухудшается, а почему? А вот потому что есть Россия. Вот как только Россию сломаем, жизнь сразу станет лучше. Ну, так работает пропаганда, допустим, у них. Вот. И, может быть, это их только дополнительно озлобит. Если вы шарахнете по Лондону, это их озлобит 100%, даже можно не сомневаться, на всякий случай. Пока им не особо плохо для остановки, пишет 506-й. Ну, есть такое мнение, да, что недостаточно им плохо, что недостаточно ярко полыхают их заводы оборонные, например. У них есть четкое понимание не о победе Украины, а о том, что они могут еще на ней заработать деньги. И зарабатывать они будут до последнего украинца, пишет Джекпот. Как минимум. Плюс, как бы, кто бы что ни говорил, в любом случае они выполняют задачу по ослаблению нас. То есть, когда ты ведешь боевые действия, естественно, ты так или иначе свои ресурсы тратишь на это. Серьезные ресурсы, большие. Они говорят, вот пускай Россия надрывается там в этом конфликте. Победит она там, не победит, пусть надрывается. Чем сильнее Россия надорвется, тем лучше. Ну, они так считают. Почему? Потому что чем она больше будет надорвана, тем она будет договороспособнее. Я не имею в виду, что мы не договороспособны. Я имею в виду, что они хотят, чтобы мы приняли их определенные условия в какой-то момент. Вот. И чем мы будем слабее к этому моменту, тем с большей вероятностью мы примем их условия, считают они. Вот и все. История показывает, что, в принципе, можно рассчитывать и на такое. У нас же вот есть победители во Второй мировой войне, американцы же основные у нас победители во Второй мировой войне, как выясняется постепенно. Давайте про замечательное предложение Матвиенко собирать с неработающих по 45 тысяч, пишет АЕ. Ну, понятно, ищут деньги. В Германии активизировалось движение «Отомстим за деда», вот это точно пора гасить, пишет Рамзес. А потом расскажут, что Китай плохой, потом Индия, а когда ничего не останется, мы кайфанем, думают они, пишет 506-й. Так может быть, задача не в том, чтобы ничего не осталось, задача в том, чтобы консолидировать свое общество и, так сказать, поднять его на борьбу с общим врагом, для того, чтобы отвлечь его от внутренних проблем. Назначается внешняя проблема какая-то, да, назначается внешний враг. Этот враг якобы мешает тебе жить, он вот плохой, он проник везде, он все время ведет деструктивную деятельность. Поэтому так плохо в Британии, поэтому так плохо в Германии, поэтому там плохо в Америке и прочее, да. И вот поэтому надо там сражаться, потому что выходят местные и говорят, а что у нас-то так плохо стало, я не понимаю, может, если бы труба из России была, может, получше было бы? Они говорят, дураки вы все, у нас плохо стало, потому что Россия использует энергетику как оружие и так далее. Вот. Работает это или не работает? Когда-то работает, когда-то не работает. Тут у Макрона не работает. Вы видите, что у него там проблема за проблемой, его сотрясает по полной программе, вот опять у него правительство в отставку уходит. Вот такая ситуация. Неубедителен он в своих рассказах о том, как он будет воевать с Россией, какая Россия страшная, сейчас Париж пойдет захватывать. Не верят ему уже, все. В Чехии вот выборы прошли, что-то не поверили разжигателям войны, верят другим ребяткам, которые как-то против военных действий с Россией, как я понял. Какая-то такая ситуация. Венгрия жестко высказывается по поводу Украины. То есть мы видим, как меняется ландшафт политический, европейский. Быстро ли он меняется? Нет, не быстро. Ну, он самое смешное, что меняется. Потому что мы-то привыкли жить в мире, где наш ландшафт меняется, а у них ничего не меняется. Они монолит, который нас давит, давит, давит. А смотрите, он уже и не монолит, этот монолит, оказывается. Интересно. Нам, среди прочего, нужно продолжать наводить порядок внутри армии. Во многих госпиталях, например, очень не хватает медицины. Да просто кровати не хватает для бойцов. Собираем тут всякое бэушное, пишет Максим. Согласен, конечно. Всегда нужно работать над тем, чтобы у нас было лучше. Орбан нормально так пикирует украинцев, пишет Iron Max. Ну, конечно. В основном у всех стран один внешний враг. Связка Британии и США, пишет 506-й. Закономерно. А американцы везде влезли со своим видением мира. И поэтому зачастую, даже если не они источник проблемы, люди считают, что они источник проблемы. Американцы по этому поводу негодуют, как так, мы вам все такое хорошее дали, мы вам цивилизацию тут принесли нашу замечательную американскую, и вы все хотели жить, как в Америке, а теперь вы нас за что-то не любите. Так это бич многих империй. Ты взял ответственность за весь, ну, вот конкретно если говорить о США, они же в какой-то момент глобальной империей стали, то есть они за весь мир ответственность взяли. Они взяли ответственность за весь мир, а мир не стал прекрасным. Мир как был уродливым, так и остался. И в какой-то момент возникает вопрос у людей, а вы, если ответственность за весь мир взяли, то где? Где это благоденствие, где эта прекрасная жизнь, которую вы фактически обещали? Чего ее нет-то? По сути, ведь наша претензия в этом тоже к американцам. Вот 90-е годы, мы сдаем свой суверенитет, мы говорим, хорошо, будем жить, как вы скажете, начинаем жить, как нам говорят американцы, по логике должна жизнь пойти в гору, а она не пошла. Ну, не пошла. Угу. И почему-то вроде бы мы с ними, а они военную свою инфраструктуру все ближе и ближе к нам двигают. Рассказывают, что ПВО ПРО там в Польше, это против Ирана. Ну, вот это бредятина, вы же помните все. Да? Зачем-то нужно было устраивать, пытаться здесь Болотную, Сахарова, почему-то очень сильно финансировать это все через USAID и прочие организации. Зачем-то надо было устраивать Майдан на Украине. Зачем это все? Непонятно. Но если мы стали частью их мира, если мы приняли их правила игры, если мы со всем согласились... Вот, мы готовы там были поставлять и поставляли ресурсы дешево им, они там строили промышленность свою, ну, что плохого-то в этом? А плохое в этом то, что в определенный момент Европа слишком сильно, ну, так скажем, вдохновилась этими дешевыми ресурсами, они же наши дешевые ресурсы шли-то в Европу, и она стала конкурентна по сравнению с Соединенными Штатами Америки, и в перспективе своей вообще не нуждалась бы в Соединенных Штатах Америки, в каком-то смысле. Об этом, кстати, Трамп говорит очень ярко. Он говорит, а Евросоюз, он не должен был быть нашим, ну, как бы сказать, не то что противником, а конкурентом. Зачем-то мы сами себе взрастили конкурента. Ну, они действительно взрастили себе конкурента. Понятно, почему. Потому что им нужно было конкурировать с Советским Союзом, им нужно было Советский Союз разрушить, они его разрушили, а тут на тебе Европа такая прекрасная, замечательная. И сама там что-то решает, у нее очень много денег, она сопоставима своей экономикой с Америкой. Вот, тут еще дешевые энергоресурсы российские идут, русские, да. И есть такая перспектива, что Америка станет не нужна. Америка говорит, нет, так не пойдет. Никаких дешевых энергоресурсов из России, а то вы что-то раздухарились там, европейцы, и стала отрезать эти энергоресурсы. При помощи локальных войн региональных, при помощи запугиваний, при помощи расстановки разнообразных антинациональных, так скажем, в кавычках, лидеров, которые в Европе действуют против интересов стран, которые они возглавляют, и много еще чего другого. Европа стала конкурентом Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки не хотят такого конкурента. Зачем им? И этот конкурент в какой-то момент может сказать, что он будет вести политику так, как он захочет. Да? Там что-то, какой-то Макрон что-то там пищал про смерть мозга НАТО. Помните такое? Помните, какие-то были идеи о том, что у Европы должна быть своя армия и своя безопасность? Где они сейчас? Где эти идеи? Нигде. Потому что эти идеи болезненно воспринимались в наших сердцах, нами. Почему? Потому что, извините меня, Европа как армию не соберет, так сразу на нас идет. Нас это волнует. И мы говорим, это нехорошо, нам такое не надо. Но это и американцев раздражало, потому что ничего себе, у Европы будет своя армия, своя потрясающая экономика, дешевые русские энергоресурсы, а мы что будем делать на своем острове? Шнурки им завязывать? Чем будем заниматься там, ну, не на острове, да, а на своем континенте? Мы чем будем заниматься? Мы задворками станем? Тут будет огромный Китай с его возможностями, тут будет Россия с ее транзитом и энергоресурсами, тут будет Европа с ее технологиями, культурой и так далее. А Америка-то где будет? Что, какое место в мире будет у Соединенных Штатов Америки? Подумали в определенный момент американцы. Но на самом деле они и не забывали об этом. Поэтому Советский Союз они поддержали в тот момент, когда поняли, что Советский Союз одержит победу над гитлеровской Германией. Но как только мы одержали победу над гитлеровской Германией, они начали нас крушить. Евросоюз, ну, то есть Европу консолидированную, так скажем, да, они создали и поддержали ровно до тех пор, пока мы развалились, как мы развалились, они решили использовать этот ресурс для того, чтобы нас там докрошить, добить. Но в какой-то момент, опять же, ощутили, что Евросоюз из мощного подчиненного, который выполняет задачи, стоящие перед ним, превращается в самостоятельную единицу, чего допускать нельзя. Трамп работает над тем, чтобы Евросоюз не был самостоятельной единицей. До этого, кстати, тоже работали над этим многие. Ну, Трамп особо это делает открыто. Он прямо открыто заявляет, что это наш противник. То же самое, какие претензии к Китаю могут быть? Ну, есть вот прекрасное государство Китай, развивается само по себе, все прекрасно, все будем не дать ему развиваться. Конкуренция. В чем заключается основная опасность конкуренции с Китаем? Китай показывает, что его модель политическая и социальная эффективнее, чем американская политическая и социальная модель. А значит, демократия американская, она отжила свое. Значит, она больше не работает так, как она должна работать. И значит, не она приводит к благосостоянию, а та модель, которая есть в Китае. Какая же модель в Китае? Ой-ой-ой. Звучит слово коммунизм. У них, конечно, не коммунизм в том понимании, в котором его строили в Советском Союзе, но, тем не менее, по сравнению с американцами, у них вот именно что коммунизм. Потому что партия, коммунистическая Китая правит Китаем. Неудобно. Какие-то госмонополии. Эти госмонополии – это как-то не самый лучший вариант для Америки. Америка привыкла жить олигархатом. Вот такая вот фишечка. Все это как-то не очень хорошо. Нам это не нравится. Надо с этим бороться. Надо показать, что Китай не может быть доминирующей силой. Да даже не доминирующей силой, а не может быть более эффективной системой. Как доказать, что что-то не может быть более эффективной системой, если на самом деле оно более эффективно? Уничтожить, испортить жизнь. Правильно? Над этим американцы и работают. Вот и все. А почему в России сменилось правительство в 2020-м, пишет Светлана? Потому что рано или поздно правительства меняются. Дело в другом, Светлана. Когда они меняются по три раза за несколько месяцев, это значит, что кризис. Вот во Франции кризис. И это все признают. Уже некоторые соратники Макрона, например, такие как Атталь, они стали отдаляться от него и делают заявление о том, что они не понимают, что делает Макрон в своей внутренней политике. То есть они уже понимают, что Макрон тонет. И надо от него отойти. Потому что если ты не отойдешь, тебя в эту воронку вместе с этим Макроном затянет. А никому это не надо. Все уже начинают отходить в сторону от Макрона, шугаться его. 15% у него рейтинг. Еще непонятно, до 27-го года досидит, не досидит при таких-то раскладах. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Так, если французы падут политически, интересно, может быть такое, что и в других европейских странах начнется что-то подобное, пишет Иван. Рано делать выводы, через 100 лет посмотрим, кто окрепнет, а кто ослабнет. Пока мы только защищаемся, начиная с развала Советского Союза. Может, нужно себя нагло вести, бомбить всех подряд, влазить в чужие дела, и мы станем сильнее. Мир понимает только силу, пишет Роман Викторович. Надолго ли хватит ресурсов, Роман Викторович, если бомбить всех подряд, как вы говорите? Вот я ведь пытаюсь донести мысль, которая, мне кажется, справедливой, именно потому что я хочу, чтобы вы ее услышали, а не просто так сижу и говорю. Бомбить весь мир, ну, наверное, можно себе позволить, если твоя ресурсная база – это весь мир. Если твоя ресурсная база не весь мир, то ты не можешь себе позволить бомбить весь мир. Тебе нужно все-таки как-то себя ограничивать в этом смысле. Вот. Вы знаете, как интересно, вот мы сейчас с вами разговаривали про эмоции, про расчет в военных действиях, и я смотрю вот в телеграм-канале «Батальоны Восток» в 9.03 появился интересный пост. И вот не поверите, как это будет созвучно тому, что я говорю. Но, может быть, вам покажется это интересно. Главное орудие войны – человек, о чем мы с вами говорили. Человек, который уходит на передний край, человек, который в тылу остается обеспечивать войну. Война забирает жизни и калечит, и нужны причины, которые бы заставили одних испытывать все это на себе, а других одобрять происходящее. И тогда в бой идет пропаганда, накачивая общество нужными мотивациями. Так создается эмоциональный фон, который запускает нужные процессы. Как мы понимаем, верша войну на эмоциях, невозможно перевести ее на рациональные рельсы. Это вот то, что мы говорим. Вот многие из вас эмоциональные, а я пытаюсь как бы внести некий рационализм в то, что вы пишете там, бомбить Лондон и так далее. В нас воспитывали ненависть к фашистам не потому, что они не такие, как мы, а потому, что они делают то, что остановить можно только с устранением носителя. От нас всегда хотели эмоционального отношения к нашему врагу, и в этой войне в том числе. Поэтому взять и перейти на язык цифр и аргументов не получится. Это как с разгона об стену. Собственно, я вижу, что и не получается. Согласен. Но есть ли место рациональному на эмоциональной войне? задается вопросом, ну вот автор этого материала, да, в батальона «Восток». Обязательно трезвый расчет своих сил и возможностей, равно как и силы и возможности противника, беспристрастный анализ результатов, рациональное отношение к урокам, преподносимым войной, рациональный подход к необходимости учиться у противника, если есть чему. На войне полно места рациональному, но без мотивации, а расчет как вера без любви. То есть, вот ровно о том, о чем мы с вами говорили, вот это написано. И одно дело, да, вот мы с вами разговариваем, вы можете, вам может казаться, что, ну, тут там Алексей говорит, мало ли, что он там говорит, я тоже говорю. Ну, вот вам, пожалуйста, пример людей, которые воюют. И не только воюют, но и осмысливают происходящее. А где англосаксы ресурсы берут? Они что, у них бесконечные, пишет Пташкин? Конечно, они у них не бесконечные, но, тем не менее, если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, достаточно богатая на ресурсы страна. Основное у них сейчас экспортный товар – это нефть, кстати, на всякий случай. Куда бы они, вы думаете, ее поставляли? Ровно туда, куда теперь мы не поставляем мы, в тех объемах, в которых поставляли раньше. В ту самую Европу они поставляют и за большие деньги зарабатывают на этом. Европа поэтому падает, а Соединенные Штаты Америки на этом приподнимаются. Обезжиривают они Европу, о чем я с вами и говорил. Кстати, интересный еще момент, на который можно обратить внимание. Я не видел, чтобы кто-то об этом говорил. Мысль. Вот она, светлая мысль, это пришла мне в голову прямо вот сейчас во время разговора с вами. В чем она заключается? Вот мы задаемся вопросом, а зачем, например, наши ресурсы Западу? И почему они не были довольны тем, сколько ресурсов мы им поставляли и за какие деньги? Хотя мы реально поставляли дешево. И некоторые говорят, да, они хотят бесплатно. А почему они хотят бесплатно? Вот никто не задавался этим вопросом. Почему они хотят бесплатно? Ну, если хорошая цена, зачем бесплатно? Тем более, плату они все равно, видите, вносят. Так или иначе, они деньги тратят на военные действия. Так в чем цель? А вот давайте предположим, вот сейчас, на секунду, что они бы не стали с нами воевать, они бы не толкнули нас к войне, они бы не втянули нас в эту войну. Что бы происходило? Я думаю, происходило бы следующее. Во-первых, Европа бы усиливалась, конечно. Да? И это бы не устраивало Соединенные Штаты. И, конечно, усиливался бы Китай. И, конечно, мы бы поставляли в Китай еще энергоресурсов. И так или иначе, там, Сила Сибири, Сила Сибири-2, они появлялись постепенно. А это значило, что дешевые энергоресурсы, которые в определенный момент подняли Европу, они бы еще и Китай поднимать стали с дополнительными темпами. Это сейчас происходит, но вы видите, что американцы обрезали Европу, от нас отрезали, на самом-то деле. И мы с большим усердием теперь стали, по сути, снабжать нашими энергоресурсами Китай. Ну, не только Китай, но вот к Китаю привлечено особое внимание в этом смысле, да, наше, вот сейчас, в этом разговоре. Задача захватить наши ресурсы, она заключается не в том, чтобы не только в том, чтобы получить эти ресурсы. Она еще и заключается в том, чтобы эти ресурсы не получил Китай. Вот как вам такое? Представьте себе ситуацию, при которой они не могут взять наши ресурсы. И мы эти ресурсы поставляем в Китай. Китай развивается бешеными темпами. Контроля Китая нет со стороны Америки. Европейцев они контролируют через псевдо вот этих политиков, всяких Макронов и прочих. А Китай они не контролируют. КПК не подчиняется американцам. Такая ситуация. То есть мы с вами представили себе ситуацию, при которой европейцы бы проводили, ну так скажем, национальную политику эту нельзя назвать, ну по крайней мере хотя бы проевропейскую политику они бы проводили, а не проамериканскую. На тех энергоресурсах, которые у нас, у них были от нас, они бы построили гораздо более эффективную экономику, чем американская, в итоге. И они бы стали привлекательнее, чем американцы, в итоге. О чем, кстати, Трамп говорил, и чего Трамп говорил, нельзя ни в коем случае допустить. Они должны зависеть от американцев. С Китаем ситуация та же самая. Вот Россия, вот граница России и Китая, вот Китай с его возможностями производственными, и вот дешевые энергоресурсы из России, которые позволяют Китаю развиваться семимильными шагами. И непонятно, как на это влиять, потому что там нет Макрона, там нет Урсулы фон дер Ляйен, там нет этих людей. Проблема? Как отрезать Китай от энергоресурсов российских? Ведь когда говорят, что Трамп пытается отрезать Китай и Индию от наших энергоресурсов, имеют в виду, чтобы, что это позволит ухудшить положение наше. И до определенной степени это так. Но никто не говорит почему-то о том, что Трамп еще и преследует вторую цель. А может быть, она и первая. Ухудшить положение Китая и Индии. Вот в чем фишка. То есть сделать так, чтобы вот эта ресурсная база, которой мы обладаем, так сложилась исторически, она не была доступна никому, если она недоступна американцам. А в идеале была доступна только американцам. Если ресурсная база наша доступна американцам, и более никому. Американцы контролируют промышленность Китая, американцы контролируют промышленность Индии, американцы контролируют промышленность Европы, американцы контролируют всю промышленность мира. И они главные. Вот и все. Вот такая вот фишка. Как вам так? Как вам такая логика? Как вам такое суждение? Что если задача под предлогом того, чтобы Россию отрезать от мира, заключается в том, чтобы отрезать мир от России, который на тех предложениях, которые у нас есть по энергоресурсам и так далее, очень сильно может конкурировать с американцами, а без них не может. Такая вот история. Как вам такое? И здесь самое главное, о чем я бы хотел сказать, это, конечно, Арктика. Вот такая вот тоже интересная вещь. Вы знаете, да, и с точки зрения транзита, и с точки зрения энергоресурсов, которые скрывают в себе, под собой эти льды, очень богатая территория и контролируется Россией. И в перспективе не сулит ничего хорошего американцам. Почему? Ну, вот, все по тем же самым причинам. Потому что благодаря этим энергоресурсам Россия будет получать возможность зарабатывать деньги, Китай будет развивать свою промышленность, Китай будет развивать торговые отношения с Европой, Европа будет развивать торговые отношения с Китаем, Россия будет получать деньги от транзита и так далее, и так далее, и так далее. Что в этом мире будет делать Америка? Ничего, ничего. К сожалению, для американцев возможность расти такими темпами разных точек на карте, которые американцам видятся как конкуренты, обеспечена нашими энергоресурсами. Прикиньте! Поэтому им нужно контролировать наш энергоресурс. И дело даже не в дороговизне и дешевизне, а в том, что без американцев обойтись можно, оказывается. Судя по всему. А как это так? Если кто-то без тебя обходится, значит, ты не нужен. Если ты не нужен, как ты можешь что-то контролировать? Ты ничего не можешь контролировать. Сиди там себе на своем материке и кайфуй. В кавычках. Ну что? Как вам такая идея? Я считаю, что она идеальная. Я считаю, что я раскрыл сейчас все тайны мира. Это значит, что их система не может победить честной конкуренции. Это как сжечь соседний ларек, чтобы покупать только у себя, пишет Игорь. Конечно. Конечно. Не может их система победить в честной конкуренции. Потому что в честной конкуренции американцы не нужны нашему континенту. Просто нет необходимости в них. Если посмотреть на Евразию, она без американцев проживет только так, только в путь. Ничего американцы не смогут предложить. Почему? Дешевые энергоресурсы у нас есть. А промышленность, пожалуйста, Китай. Технологии, на самом деле, есть европейцы. Легко обойдемся без американцев. Так в чем задача американцев? Бургеры сделать? Мы сами бургеры сделаем. Автомобили, их автомобили хуже, чем европейские автомобили. Техника, их техника хуже, чем та техника, которая делается в Азии. Зачем американцы? Кто-то может объяснить, зачем американцы? Никто не сможет объяснить, зачем американцы. А на чем мы приподнимаемся? Я об этом и говорю. Наглость, второе счастье. Они плохие, но богатые. Мы бедные, но честные, пишет Роман Викторович. Не в честности дело, Роман Викторович. Дело в стратегическом мышлении, которое позволило им нас переиграть. И они пытаются нас переиграть дальше. И они пытаются через нас переиграть Китай. Отрезав Китай от наших энергоресурсов. Что не позволит Китаю развиваться такими темпами, которыми он развивается. Вот Европу отрезали от наших ресурсов. Вы видите, она находится в стагнации фактически уже. Если завтра просто наладить опять поставки газа, нефти и всего остального в Европу, она опять будет подниматься. Но в Европе есть политики, которые не действуют в интересах Европы, они действуют в интересах Соединенных Штатов Америки, так скажем. Ну, или глобальные элиты, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Вот и все. Так что как-то так. А в Китае они не знают, что делать. Им нужно там какую-то контрреволюцию проводить. Им нужно что-то по типу 90-х там замутить. Для того, чтобы Китай превратился во что-то подобное Советскому Союзу после его распада. Пока перспективы не проглядываются. Поэтому примитивные вещи используются. Настраиваются государства вокруг Китая против Китая, вооружаются. Те части Китая, которые считаются китайскими даже американцами на бумаге, на деле тоже вооружаются против Китая. То есть Китай пытаются обременить разнообразными конфликтами. Пусть они не горячие конфликты еще пока, но тем не менее в стиле холодной войны вполне себе. Вооружают всех тех, кто каким-то образом может дестабилизировать ситуацию в Китае. И, естественно, пытаются дестабилизировать ситуацию в Китае внутри. Но это гораздо сложнее. Там нет твоей марионетки, которая выполняет твои указания. Вот и все. И вот, когда Китай не отказывается от энергоресурсов от наших, и Индия не отказывается от наших энергоресурсов, некоторые говорят, вот молодцы, помогли нам. Так они и себе помогают. Не будет той промышленности, которая есть в Китае, если они откажутся от наших энергоресурсов. Точно так же, как пропадает промышленность в Европе, когда они отказались от наших энергоресурсов. Вот такая штука. Нормально? Мне кажется, нормально. Я все разложил. Что с этим делать? Не, ну с Китаем-то понятно, развивать дальше отношения. Вот что с европейцами делать, сложно предположить. Ну, пытаться дефрагментировать Европейский Союз. Пытаться опираться на тех, кто исходит из той простой логики, вполне себе адекватной, что их жизнь зависит от наших энергоресурсов. А это так и есть. Русские еще чем хороши, они не пытаются это на самом деле использовать. Они все время, американцы рассказывали, что мы используем энергетику как оружие, это вранье. Они используют как оружие, они взрывали северные потоки. Они контролируют трубу, которая идет через Украину, и они прерывали поставки газа фактически через своих вот этих пешек украинских и так далее. И это очевидно абсолютно. И только хуситы стабильны в своих устремлениях. Я, мы, хуситы, пишет 506-й. Что нам с тобой делать, когда мы перестанем быть чьим-то... Что нам с собой делать, когда мы перестанем быть чьим-то придатком, пишет Максим. Все эти фразы про придаток, понимаете, в чем дело? Это оскорбительная трактовка того, какие возможности у нас есть. Почему? Смотрите, я задаю вопрос. Почему, когда Россия продает свои энергоресурсы разным странам и получает за счет этого деньги и может за счет этого хорошо жить, это плохо, и это сырьевой придаток. А когда американцы продают свои энергоресурсы вот сейчас в Европу, отрезав Европу от наших энергоресурсов, они не становятся сырьевым придатком. Почему, когда наш основной экспортный товар – это нефть, мы страна-бензоколонка? Когда основной экспортный товар США – это нефть, они не становятся страной-бензоколонкой. Вы можете объяснить, как это происходит? И почему именно так? Почему такие трактовки используются? Потому что мы находимся в поле действия пропаганды западной. С ее политикой двойных стандартов. Когда поставлять нефть из Америки – это хорошо, а поставлять нефть из России – это плохо. Поэтому Америка не страна-бензоколонка, а мы страна-бензоколонка. Но только интересный вопрос. Если быть страной-бензоколонкой, как они нас называют оскорбительно, это они так нас оскорбляют, это так плохо, почему Америка стремится быть страной-бензоколонкой? Почему Америка стремится быть сырьевым придатком, как все говорят, Европы? Может быть, дело не в том, что она становится сырьевым придатком, а может быть, дело в том, что она через энергоресурсы контролирует в том числе и политику европейскую и пытается через энергоресурсы контролировать политику азиатскую, восточную, политику Востока. Может быть, в этом дело? Может быть, на самом деле, когда они рассказывали о том, что русские влияют на политику через энергоресурсы, вот, они просто сидели и завидовали? Может быть, они хотят влиять через энергоресурсы? Потому что есть, в принципе, две возможности на кого-то повлиять. Мы можем взять сейчас вот единицу человека. Как можно повлиять на человека? Вот как? Вот есть какой-то человек. Вот есть вы. Ваша задача сделать так, чтобы этот человек сделал так, как вам нужно. Как вы это сделаете? Ну, либо договориться, ну, то есть заплатить деньги, либо Принуждение, насилие, оружие, пистолет к голове и делай, как я тебе говорю. Либо вот хорошие деньги, ты не против сделать, как я тебе говорю? Конечно, я не против за такие-то деньги. Вот и все. Вот два варианта воздействия. Ну, есть еще третий вариант, высокодуховный. Но он не на всех работает, как вы понимаете. Особенно на разнообразных прожженных людей, вот, которые не привыкли в области духовного обитать, вот, а они в области материального обитают, и, собственно, они короли материального. На них вот эта вот вся история плохо работает. Вот, нужна конкретика. Вот, либо я тебе заплачу, либо давай так, не возьмешь деньги, я тебя убью. Вот, собственно, американцы так и действуют. Добрым словом и кольтом можно достичь гораздо большего, чем просто добрым словом. Волшебное слово есть еще, пожалуйста, но не работает, пишет XMR. Не, ну если кольт в руке, пожалуйста, я тебя прошу. Я имел в виду, когда мы свои ресурсы будем тратить на себя, а не то на Европу, то на Китай, то черт знает на кого, а нас еще и бить будут, пишет Максим. Максим, вы просто не понимаете, да, видимо, о чем я говорю. Представьте себе ситуацию, при которой американцы отрезали нас, наши возможности по поставке энергоресурсов и заработка на этих энергоресурсах. Вот. Представили? Не представили? Представьте, у нас очень тяжелая ситуация будет. Трамп к этому стремится именно для того, чтобы мы здесь оголодали с вами, вот, и взбунтовались. И начали просить, чтобы он нам прислал ножки Трампа. Вот. Поэтому, когда мы поставляем кому-то энергоресурсы наши, продаем, вот, мы, конечно, от этого имеем определенный гешефт. Я понимаю, что вы скажете, что какие-то люди определенные в большей степени этот гешефт имеют. Ну, конечно, так она жизнь устроена. Но в целом вы же можете посмотреть обеспеченность нашей экономики теми или иными вещами. Да, я понимаю, в определенный момент наш бюджет стал наполняться в большей степени налоговыми отчислениями физлиц. Спасибо большое, аплодисменты, как бы аплодирую стоя. Дальше, видимо, этот процент будет еще больше. Значит, растет сфера услуг. В развитых экономиках, говорят, так оно и есть. Но, по-моему, до 40% у нас обеспеченность идет через энергоресурсы. 40%, как бы. Прикинули? Если 40% американцы у нас выбивают. Вот. Другое дело, что посмотреть на промышленность китайскую, те данные, которые были у меня, и то, что сказали, по-моему, 20% их промышленности обеспечено нашими энергоресурсами. Мало, много, не знаю. Пятая часть. Замедлит ли это Китай? Я думаю, что замедлит, если они выбьют эти энергоресурсы. Для Индии еще серьезнее там ситуация. Они объясняли, что там какая-то цифра 40% звучала. Тоже страшное дело. Вот так. Да не ресурсы надо продавать, а технологии, пишет Максим. Максим, ну, 10 тысяч раз уже по ушам во всех интернет-пабликах, там, интернет-ресурсах и всем остальном рассказывали про технологии. Если бы технологиями можно было обеспечить свое доминирование в мире, только лишь, зачем бы американцы стремились продавать свою нефть в Европу? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, Максим, ну вы как это, как упертый человек какой-то, зачем вы упираетесь? Ну, зачем американцы так, извините, свою американскую жопу рвут, для того, чтобы лишить возможности Европу покупать наши энергоресурсы и навязать им свои энергоресурсы. Зачем они рвут свои американские задницы в лоскуты? Скажите, пожалуйста, ну есть у вас хоть какое-то объяснение? Если можно просто взять и на технологиях так классно прожить. Понимаете, в чем дело? Технологии, это, конечно, очень хорошо. Но все эти рассказы про зеленые переходы и прочее остальное, это, ну, это миф. Об этом уже говорит Трамп. Он говорит, он вышел на трибуну ООН и рассказал, что вся эта зеленая энергетика – бредятина, все эти технологии – это ни о чем. Бури, детка, бури, говорят его сторонники. Что это значит? Это значит, что они будут еще больше пытаться добывать традиционных энергоресурсов, невозобновляемых, в Соединенных Штатах Америки. Зачем американцы захватывают рынок энергетический в мире, если он никому не нужен, если можно просто продавать технологии? Ответьте на этот вопрос, и как только вы на него ответите, все вот эти вот рассказы про технологии, которыми ты будешь классно торговать, а при этом все будут тебе подчиняться, станут на свои места. Потому что все технологии, так или иначе, они обеспечены энергетикой. Не можешь ты ничего производить, если у тебя нет энергии. Ну, не можешь ты производить, потому что европейцы, которым обрубили трубу, Северный поток, а потом еще обрубили украинскую трубу на самом деле, сейчас вынуждены через третьи страны покупать энергоресурсы наши, изображая, что там нет ни капли российской нефти, мы все проверили, все, это индийская чистая нефть. Они вынуждены это делать, потому что если они этого не будут делать, рухнет их промышленность. И технологии останутся на бумаге, и никто не сможет их реализовать, они не будут просто реализованы. Потому что энергия нужна, энергия для того, чтобы что-то делать. Пока нет энергии, ничего ты сделать и не можешь. Мир изменился очень серьезно, когда люди открыли чудотворные свойства нефти. Очень серьезно изменился. Поэтому нефть так важна, поэтому про нее снимают фильмы, поэтому снимают фильмы о том, как впервые там где-то в Америке пытались добыть эту нефть и все остальное. Потому что это энергия. Нет энергии, иди гуляй, Вася. Все, ты никому не нужен, ты ничего не можешь сделать. У тебя нет энергии, все, нет ресурса, ничего ты не можешь сделать. Иди рисуй дальше свои графики. Что нельзя продавать ресурсы и технологии, Алексей, ну что мы в самом деле, почему только или то, почему нельзя быть умным комплексно, пишет Максим. Максим, я как разговариваю с человеком, который меня не слышит. Еще раз, если у вас нет энергоресурсов, у вас не будет технологий. Все, первичность и вторичность можете отследить. Либо ваши технологии, они будут обеспечены чужими ресурсами, а значит, эти технологии будут принадлежать другим людям, не вам. Вот и весь разговор. Ну, нужна база ресурсная. Без ресурсной базы никак. Никак. Нас эту ресурсную базу пытаются, ну, не, они не могут у нее ее отнять физически, но не получается у них. Они бы хотели захватить Россию и просто обладать этими ресурсами. Пока не могут. Вот, поэтому отрезают от нашей ресурсной базы другие государства, которые на основании этого развиваются, в том числе и технологически развивают, технологии они развивают. Все же понятно. Ну, такая вот история. Но у нас-то для самих себя это есть, пишет Максим. Ну, конечно, у нас есть, но нам создают проблемы разнообразные, чтобы мы воевали, чтобы мы занимались развитием каких-то технологий, но не тех технологий, которые бы можно было развивать. Мы не живем в рамках замечательного, пушистого, прекрасного мира, где нас все любят. Мы живем в мире войны, где все понимают ценность наших ресурсов и пытаются эти ресурсы забрать себе. В частности, американцы это пытаются сделать, что непонятного. И поэтому они будут ограничивать наш технологический рост, поэтому они будут накладывать санкции, поэтому они не будут давать нам возможности взаимодействовать с институтами разнообразными, с новыми их технологиями и прочими, поэтому они будут эти технологии скрывать, поэтому они будут эти технологии ломать нам. Ну что непонятного? Все же понятно, все же элементарно, нет? 10.00. Какая интересная тема. Жалко, быстрое время пролетело. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.